Диссиденты и студенчество – это две главные силы, поднявшие, как оказалось, неостановимую волну гражданского сопротивления беспределу коммунистической власти в Чехословакии 30 лет назад. Позже ее назовут «бархатной революцией», так как смена власти в стране в ноябрьские дни 1989 года обошлась без жестокой гражданской войны. Однако события, которые сегодня в Чехии коротко называют «бархат», не могли бы произойти, если бы в людях отсутствовала отвага самим отвечать за свое будущее. Одним из горнил чехословацкой бархатной революции стал философский факультет Пражского Карлова университета, аккумулировавший в своих недрах людей с острым чувством несправедливости, неприятия лжи и пропитанных духом свободы. Это их разгоняло и било по приказу властей чехословацкая милиция. Это они объявили оккупационную забастовку на своем факультете и ездили по регионам страны беседовать с рабочими, разъясняя им необходимость поддержать силы, которые добивались смены режима и отстранения компартии от власти. Лидером забастовочного комитета философского факультета в 1989 году, а позже и главой студенческого совета и академического сената Карлова университета и одним из инициаторов издания студенческого журнала «Ситуация» был Властимил Ежик. Сегодня это глава правления Пражского муниципального дома, а ранее он занимал посты генерального директора Чешского радио и Национальной библиотеки. С ним беседовал Антон Каймаков.
Разговор напрямую. Ваша революция, как я понял, началась задолго до 1989 года, еще, по сути, в гимназии. Тогда вы написали заявление о выходе из комсомола, так как узнали об аресте Даны Немцевой, той милой, интеллигентной дамы, которая с нами ездила в лагерь и очень интересно рассказывала. Вот так вы описывали Дану Немцеву в интервью проекту «Память народа».
No, já myslím, že vlastně musíme jít ještě hlouběji do historie.
No, мне кажется, что надо копнуть еще глубже. Возможно, это странно, но все началось еще в первом или втором классе. Я пошел в школу в начале эпохи нормализации, после событий 68-го. Директора тогда уволили, а новая директриса оказалась стальным товарищем. Гайки были закручены потуже. И вот представьте, в этой атмосфере, когда некоторые учителя требовали, чтобы ученики во время ответа держали руки за спиной, это было кошмарно, неожиданно появляется какая-то дама с копной длинных золотых волос с возгласом: «Кто хочет играть в театре?» А я был ответственным учеником, всегда старался быть в первых рядах, и даже толком не сообразив, о чем нас спрашивают, сразу поднял руку. И поскольку отнекиваться уже было невозможно, я действительно начал ходить в театральный кружок в Пражском районе Карлин, в Дом пионеров и молодежи, где все и начиналось. Эта дама, Марина Волкова, не имела ничего общего с пионерской организацией, она окончила театральный факультет Академии художеств, но решила, что не пойдет ни на какие компромиссы, поэтому не стала работать в театре, а занималась с детьми. Она действительно была нонконформисткой. Ее лучшими подругами были драматург Даниэла Фишерова, которой было практически запрещено писать, а некоторые ее пьесы выдерживали всего одно представление, поскольку ее идеи можно было трактовать так, как товарищам не очень нравилось. И Дана Немцева, которая в представлении не нуждается, она была ярким представителем диссидентского движения. Был у нее еще один друг, Сватоплук Карасек, священник, впоследствии эмигрировавший в Швейцарию.
Фараш, который после утекл, вышел из Швейцарска до эмиграции. Но так мы сме власне, как дети, наедноу,
и вот мы, дети, вдруг оказались в центре некой ненормализации. В драм-кружок мы ходили раз в неделю, а на каникулах проводили там по 2-3 недели и росли как бы в капле нормальности. Я это подчеркиваю потому, что если вас ненормальность окружает со всех сторон, со временем может начать казаться, что ничего другого и не существует. Но это лишь до момента, когда появляется хотя бы одна капля нормальности, когда вы встречаете людей, с которыми вы общаетесь не как с диссидентами, а как с обычными людьми. Они очень интересны и образованы, они с вами занимаются. они и разговаривают совершенно иначе, чем большинство тех, кто вас окружает. А потом вы узнаете, что кого-то из этих людей посадили. И вам совершенно непонятно, почему и за что. Именно тогда и зародилось какое-то внутреннее сопротивление, которое в подростковом возрасте, когда я уже был студентом гимназии, вылилось в заявление о выходе из комсомола. Происходившее казалось мне нереальным. Я отказывался это понимать. Отсюда и моя попытка некой индивидуальной революции, которая в результате кончилась трусливым отступлением. Но, с другой стороны, если бы я тогда не отступился, то в 1989 году не смог бы быть в забастовочном комитете на философском факультете Карлова университета. Ничего просто не дается даром.
Так оно и всегда нечто за нечто.
Сейчас пойдем чуть дальше. В 1986-87 году вы с другими студентами делали стенд с вырезками из советских газет эпохи перестройки, которые, правда, быстро исчезали со стены по приказу сверху. Получается, что ваша революция развивалась благодаря перестройке.
No, tak je to paradoxní, ale tak především takhle, že jo. I když
filozofická... Ну как, это не парадоксально? Хотя философский факультет в 80-е годы, в отличие от 60-х, не был центром общественного сопротивления, но все-таки несколько человек, которые хотели жить и делать все по-своему, там были, и трудно было с ними не встретиться. Стенд был моей идеей. Забавно, что для него мне выделили место рядом с кабинетом профессора Вячеслава Рзоунка, коммуниста до мозга костей, заведовавшего кафедрой чешской литературы. У него было трое молодых ассистентов, зорко следивших за происходящим. А я был воспитан Миреной и нашим театром, и был твердо убежден, что если что-то существует, то просто нельзя делать вид, что этого нет. Разумеется, отрывки из эмигрантской или диссидентской литературы я не мог бы там разместить без серьезных последствий. Однако мне удалось найти советские материалы, в которых дискуссия велась гораздо более открыто, чем здесь, у нас. Однажды я в своей работе написал комментарий о чем-то, что меня ужасно разозлило. Вскоре мне пришел ответ. Это были 5 очень строгих строчек о том, что мое замечание не соответствует социалистической линии развития государства. Мне кажется, что в этот период в СССР такого уже не могло просто произойти. Вырезки из советских газет о перестройке, которые я каждый день прикалывал булавками, вечером куда-то исчезали. И утром доска была уже практически пустая. Я даже подумывал начать приклеивать эти вырезки. Но постепенно эту идею я забросил, так как благодаря стенгазете, вот этому стенду, познакомился с людьми, несколько по-другому представлявшими себе самовыражение и высказывание собственного мнения. Одним из них был Йозеф Брош, придумавший концепцию факультетского журнала, который потом некоторое время выходил под названием «Ситуация». И многие идеи моего стенда, о котором я с гордостью рассказывал новым друзьям, появились и в этом журнале.
Z těch nástěnných novin, jak jsem jim hrdě říkal, se přenesli tam.
В декабре 1988 года диссидентам разрешили провести демонстрацию на площади Шкроупа, а потом в январе 1989 прошла протестная неделя Палаха. Но мы сразу переместимся в ноябрь 1989. Когда вы шли на демонстрацию, причем согласованную, предполагали ли вы, что вас побьют? В интервью проекту «Память народа» вы упоминали, что это мероприятие очень долго готовилось. Как все происходило?
Já byl trochu ve zvláštní situaci v tom, že mě zcela nečekaně...
Ну, лично для меня ситуация была непростой, еще и потому, что мне неожиданно на рубеже сентября и октября выдали разрешение на выезд на Запад. И мы с моим другом Сдеником Тихим отправились за границу. Я в Мюнхен, Сденик в Вену. Подготовка к демонстрации началась еще до моего отъезда. Я бы не сказал, что студенческие демонстрации были как бы разрешены, согласованы, и скорее терпели. И без комсомольской печати делать что-либо было все равно невозможно. Подготовка к 17 ноября шла достаточно активно, но я в ней не участвовал, потому что приехал только 15 или 16. Было очень непросто вернуться из западного мира, живого, многоцветного, в нашу серость. К тому же в день моего возвращения шел дождь, было пасмурно, очень серо. А на границе люди с автоматами и собаками, и как в каком-то фильме. На вокзале на ветру качаются металлические лампы. В общем, настоящая психологическая драма. И я себя сам спрашивал, а зачем же я возвращаюсь? Здесь же нет никакого будущего.
Pro mě 17. listopad tudíž začal až při tom setkání lidí, kteří se nějakým...
Так что лично для меня 17 ноября началось уже непосредственно встречи с людьми, которые в той или иной степени участвовали в организации демонстрации. Я заранее не знал, какие плакаты готовятся, и когда увидел все эти лозунги, услышал, каким свободным языком и на какие темы все они разговаривают, мне показалось, будто меня на скором поезде отправили из ада прямиком в рай. Я не имел четкого представления о том, как все будет происходить, потому что несанкционированные митинги обычно оказывались недолгими, а единственный до этого прошедший разрешенный митинг на площади Шкроупа был неудачным, плохо озвученным. Расслышать что-либо можно было только непосредственно у подиума, а на Альбертове звучание уже было отличное. Там собралось много людей, которые выглядели совершенно иначе, говорили иначе, выражения на лицах были совершенно иными, и неожиданно из того маленького пузырька, из той капельки единомышленников, помните, которую я знал в детстве, возникло нечто большее. Пришло сознание, что таких капелек по всей стране было намного больше, чем можно было предположить, особенно если взглянуть в прошлое, когда казалось, что диссидентов и противников режима было совсем немного.
Многим víc, než by se zdálo, když se zpětně podíváte, jak málo bylo otevřených disidentů a odpůrců režimu.
Ну, а как же страх? В тот момент его не было?
На Альбертове ste strach rozhodně nedostavil, tam to byla opravdu euforie.
Нет, на Альбертове страха действительно не было, там была эйфория. Эйфория продолжалась и нарастала, когда наша демонстрация отправилась на Вышеград, а оттуда как-то спонтанно дальше. И также спонтанно к нам присоединялось все больше и больше людей. Расскажу одну историю, одну из ситуаций, вызвавших тогда эту эйфорию. На социалистических демонстрациях люди носили плакаты «Да здравствует социализм!» или «Дружба с СССР на веки веков». Ну, а когда мы шли по набережной, неожиданно открылось окошко. Оттуда выглянула старушка. В каждой руке у нее было по чехословацкому флажку. И она начала изо всех сил именно махать. А потом в ответ толпа начала скандировать «Да здравствует бабушка!». Это было нечто нереальное. Совершенно иной подход. Иные взгляды, иные убеждения. Но при этом все совершенно естественно. Правда, лично у нас были определенные ограничения. Я уже тогда был женат на своей первой жене Олене. Она была на 9-м месяце беременности. Если честно, я до сих пор рад, что Алена быстро устала, и мы не пошли с демонстрантами дальше на Национальный проспект. Потому что если бы мы там оказались, скорее всего, дочки бы у нас не было.
Byla unavená a nezahli jsme na národní třídu, protože kdybychom tam spolu šli, tak jsme to dítě neměli. Ale vzhledem k tomu, že my jsme celou dobu už tehdy měli naprosto otevřenou domácnost.
No, поскольку наш дом всегда был открыт для всех друзей и приятелей, то постепенно в течение этого вечера все те, кто попал на Национальный проспект и получил дубинкой свое, но смог сбежать и не был арестован, все они собрались у нас на кухне. В результате там было человек 15-20. И тогда страха тоже не было, тогда была злость. Никто не мог понять, что это было, почему и кому это нужно, но страх в тот момент его не было. Страх появился в один единственный день, когда мы начали так называемую оккупационную забастовку на факультете. Декан убедил нас, что нельзя так рисковать, и что если что-нибудь пропадет на факультете, то нас могли бы обвинить в краже. Ну, мы, так сказать, согласились, и здание закрыли. Днем мы были на Вацлавской площади, а а ночь провели на площади перед зданием факультета. И вот когда мы ночевали на улице в знак протеста, но при этом знали, что совсем рядом, буквально на той стороне реки, находятся военные бронемашины, которые в любой момент могут двинуться на нас, вот тогда пришло чувство страха и не покидало меня до утра. Хотя утром-то я понял, что если бы сверху дали приказ подавить нашу забастовку, то стены факультета вряд ли бы их остановили.
Же это потлачи силу гнет зародку, так мы то стене отнесли, так как так.
Jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. Jen víru mít, doufat a jít, jednou budem dál.
Слушая рассказы участников забастовки, меня больше всего поражало то, как буквально ниоткуда появлялись самые разные люди и предлагали помощь. Кто-то чинил автомобили, кто-то приносил деньги, кто-то еду.
Это прямо так. Наедно, как за большевика нигде не снесло.
Это действительно было так. В период социализма все было проблемой. Что-либо починить, купить, организовать. А тут получалось абсолютно все. Потому что это было временем надежды. И мы все понимали, что мы не хотим того, что имеем, хотим что-то изменить. Думаю, с этим было согласно 95% населения. А вот если бы мы тогда официально вели дебаты на тему, чего мы хотим, то тут, возможно, возникли бы проблемы. С течением времени стало ясно, что наши представления о том, чего мы хотим, и реальные результаты были достаточно далеки друг от друга. Воспоминаний о том периоде у меня очень много. Расскажу хотя бы три из них. Первое. То, как мы распространяли информацию. Ведь тогда не было ни интернета, ни мобильных телефонов, ни персональных компьютеров. Всю информацию мы писали фактически на коленке, а потом копировали на циклостилях, ну, ротаторах. У нас на факультете тогда было 5 таких машин, 2 из них не работали, а техник утверждал, что отремонтировать их просто невозможно. Но вдруг, неожиданно, эти 2 ротатора, которые невозможно починить никаким образом, были отремонтированы и исправно работали всю нашу забастовку. Второе. Мы организовали тогда сбор средств, ведь распечатка материалов, создание плакатов и прочие атрибутики стоит денег. И вот к нам пришел какой-то господин в такой, ну, приплюснутой шапке, бросил нам какой-то не очень чистый, заляпанный мешочек и ушел. И тут только мы опомнились, и кто-то закричал: «Да это же грабал!» Но догнать его уже было невозможно. А в мешочке, на минуточку, оказалось 100 тысяч крон. Это была огромная сумма. В пересчете на нынешние деньги, ну, около миллиона или даже больше. И третье. Забастовка была единственным периодом, когда на философском факультете были идеально чистые туалеты, и везде была туалетная бумага. Что, с одной стороны, было, конечно, комично, а с другой не могло не радовать.
Туалетные папиры, což vypadá komicky, ale pozor, to bylo opravdu fakt příjemný, jo. A ještě řeknu čtvrtou, přece jenom přidám ještě jednu, a to byl zážitek hodně atypický, protože pražští taxikáři...
A вот, и все-таки добавлю еще одно воспоминание. Это было очень нетипично. У пражских таксистов и сегодня далеко не идеальная репутация, а до ноября 89-го их реноме было в 1000 раз хуже. Но тогда именно таксисты бесплатно возили нас на почту, где сотрудницы также бесплатно пересчитывали мелочь, которую мы насобирали в ходе сбора средств, и разменивали на банкноты. В общем, благодаря тому, что все мы поверили этой внезапно появившейся надежде, весь народ неожиданно превратился в одну большую семью, где каждый помогает друг другу, и это было действительно прекрасно. Но следует признать, что продлилось это дней 10, может быть, 2 недели. Ну, а потом ситуация опять стала меняться.
Что был тиден 10 дней, а потом это зase начало троху менять.
Вы описали ситуацию в Праге, а что происходило в регионах? Туда же ездили ваши гонцы и беседовали с местными жителями.
Regiony byly klíčové, tak samozřejmě umělce a studenty a případně intelektuály.
Regiony měly klíčové značení. Художники, студенты, интеллигенты. Это было прекрасно, но сами мы бы ничего не добились. Поэтому нам с самого начала стало ясно, что без поддержки регионов у нас ничего не получится. Тогда мы начали создавать небольшие группки, 3-4 человека. В каждой был хотя бы один студент, один артист или художник. Мне эти группки запомнились еще и потому, что в них участвовала моя жена. Несмотря на то, что она была на 9-м месяце беременности, она отказывалась сидеть дома, участвовала во всех событиях на факультете, а я за нее очень волновался. А когда она решила, что начнет ездить в регионы, я вообще чуть не посидел. И вот она вместе с актрисой Ивой Янжеровой отправилась в Кладно. В Кладно, в Красное Кладно, город заводов, символ социалистического режима. Я до сих пор помню, как Алена гордо рассказывала. Ну а что? Я выставила живот, Ива толкнула речь, и они были наши. Все это было на эмоциях. Эмоции были сильными, они были очень важны. Мне кажется, что то время было временем прекрасных микроисторий. Я уверен, что каждый человек, кто в тот период вышел на улицу, носит в своем сердце хотя бы одну такую небольшую историю. Их тысячи, возможно, десятки тысяч. И именно из них, как из мозаики, складывался весь ноябрь 1989 года.
Вы
упомянули, что единение народа довольно быстро закончилось. Отчего это произошло? Что вызвало разочарование? Ну, например, лично у вас. Ведь я читал, сколько радости принесло избрание Вацлава Гавела на пост президента. Но ведь до 29 декабря прошло много времени. Тут сложно дать правильный ответ. У меня к этим событиям весьма индивидуальный подход. Ведь с одной стороны я придерживаюсь либеральных взглядов, но с другой, и либералы меня бы за это побили сейчас, мне очень нравилась концепция гражданского форума, как объединение людей с разными политическими взглядами, от правых до левых. Ну, разумеется, кроме экстремистов, но тех, насколько мне известно, там не было. Мне эта система нравилась потому, что можно было... Пусть долго, пусть непросто найти идеальное решение всех, даже самых сложных проблем. Но эта концепция быстро прекратила свое существование и была заменена более традиционной, поляризационной западной демократической системой. Мы избавились от идеологии, которая была, как говорили, единственно возможной и была предписана сверху. И тогда разные стороны стали нам предлагать варианты политического устройства. Но это, опять же, были идеологии, и решение различных проблем упиралось в то, соответствует ли оно данной идеологии. Да и в целом принятие решения опять перешло к группе партийных представителей, что для меня стало одним из самых сильных разочарований. Многие стали добиваться своих личных целей, чего в те счастливые 10 дней нашей забастовки на факультете не было, и в помине. Тогда мы все шли за общей целью. Хотя, конечно, были и те, кто пытался в период факультетской забастовки сдавать, например, экзамены и зачеты. Но, однако, потом новое руководство факультета приняло решение, что экзамены и зачеты, сданные в период забастовки, не будут засчитываться. В ноябре 89 года все вот эти вот капельки или пузырьки свободомыслящих людей соединились в единый, тогда еще радостный, бурный поток, а позже он вновь начал разделяться. Главная причина – защита собственных интересов. Ну, впрочем, это вполне естественно.
Если это так быть и мусало, небо не, то не тушим, але обавам се, что это в людской природенности.
Люди из забастовочного комитета имели впоследствии возможность начать политическую карьеру и удержать власть в своих собственных руках или хотя бы попытаться это сделать.
Tohle možnost jsme měli všichni, protože si dobře pamatuju, jak se zoufale hledali lidé, kteří byli hodně.
My si obladali takovou možností, protože já velmi хорошо to pamatuju. Отчаянно требовались люди, которые были готовы заседать в федеральном собрании. Но никто из нас участвовать в нем не хотел. Мы радовались краху режима, радовались тому, что открылись границы, и теперь можно путешествовать, отправиться куда-либо по своему усмотрению. Ну, а погружаться в политику никто из нас не хотел. Не говоря уже о том, что, как мне кажется, стать политиком в 20 лет – это как-то очень странно.
Myslím, že stát se politikem ve 20 je fakt divný.
A jak vy vzpomínáte nynější situaci?
Jsem pořád šťastný. My jsme neměli žádnou perspektivu před listopadem 89, nebo samozřejmě ta perspektiva byla.
Já po-prежнему šťastný. Ведь раньше у нас не было никаких перспектив. Ну, или перспектива была, но крайне ограничена. Всегда приходилось идти на компромисс, чтобы человек мог заниматься любимым делом. А я тогда как раз заканчивал университет по специальности чешский язык и история со специализацией в педагогике и с нетерпением ждал момента, когда начну преподавать и смогу рассказывать детям об истории «правдиво», в кавычках. Ну, почему «правдиво» в кавычках? Потому что история очень сложна, и невозможно со всеми подробностями и нюансами описать каждую секунду жизни в каждом уголке земного шара. Это просто нереально. Так что я хотел преподавать историю настолько правдиво, насколько сам это ощущал. Ну, далее была возможность свободно эмигрировать, ну, или свободно высказывать свой оппозиционный взгляд на конкретную политическую ситуацию.
Або се розгоднете емігрувати, або се розгоднете к някакой отвреженной оппозиции. Ну, а потом то была перспектива живота в той шедевре сполечности, которая была шедева
и тем... Ну, и была следующая перспектива – жить в серой реальности. Причем серая она была даже визуально. Я говорю про дома, улицы или те металлические лампы на вокзале, о которых я рассказывал в самом начале. А вокруг пограничники, линия границы с колючей проволокой. Была возможность как-то жить, пытаться сохранить некую внутреннюю свободу, слушая радио «Свобода». Но на этом перспективы заканчивались. Сегодня же мир открыт. Большинство людей может заниматься практически чем угодно, если, конечно, не нарушает закон. Я имею в виду, разумеется, людей здесь, у нас, потому что в мире все еще есть страны с тоталитарным режимом, бедные страны. И я счастлив, что у нас в стране ситуация изменилась, что смешной и убогий режим, в котором я жил до 24 лет, пал. Я бы сказал, что многое сейчас зависит от нас. Каждый должен искать в себе внутреннюю силу, внутреннюю свободу для того, чтобы не бояться высказывать свое мнение. Потому что причины для страха существуют всегда. Но если бы я должен был составить бинарный код своей жизни, код из единиц и нулей, то я бы сказал, что сейчас я живу в мире единиц, а нули остались в прошлом. В
уставе единичек, а нуль, треба, так я живу теперь в свете единичек, а нули сута минулость.